Эй, йоу, всем привет, это Паша Револьвер, это новый выпуск подкаста «Да ты бы и собаку», и этот выпуск не простой, а золотой. Короче, он необычный, потому что у нас сегодня нет третьего ведущего, а есть гость интересный, самый разработчик, один из разработчиков самой хайповой игры этого месяца, да, вот последнего месяца, получается, который вообще весь интернет разрывала, была во всех соцсетях, в мемах и везде, короче, Helldivers 2. Да, привет. Представишься?
Всем привет, это я. Меня зовут Саша, я работал над Helldivers, а в прошлом еще над Rust'ом и Escape from Tarkov. Сейчас сделаю секретную игру. Говорить не могу, но можете что-нибудь попробовать узнать.
Я вчера PlayStation взял, да ты бы их собаку. Я Metroid 5 заказал, да ты бы их собаку. Я бы в Halo поиграл, да ты бы их собаку. Да ты бы их собаку, да ты бы их собаку.
Надеюсь, вопросы есть заготовленные, написаны листочки.
На самом деле интересно, что такое вообще график-программер и чем ты занимался? Ну, то есть, в целом, что это за профессия такая? Типа, чем человек занимается на проектах?
Ну, по-разному, может быть. Если говорить про Helldivers, то я там был ближе к движку. У них свой движок используется, Stingray. Очень старый, на нем очень тяжело работать. И я, например, часть моей работы была работа над DirectX 12. Нужно было оптимизировать, использовать новые фишки и их внедрить в движок. Одно, или там надо было мне... Нам нужно было, чтобы работало на PlayStation и на компьютерах, и нужно было добавить саппорт HDR. И вот на это я тоже много времени потратил, чтобы у тебя была возможность работать с HDR-диапазоном и с HDR-контентом. И это все выводилось красиво на любом мониторе, и чтобы попадание цветов было максимально корректное. Ну, это если про Helldivers говорить. А так, в целом, это может быть все что угодно. От каких-то шейдеров до каких-то более комплексных систем, как погодные условия, как вода, как дождь, все что угодно. Большой спектр.
А чем вообще обусловлено, что в Helldivers 2 оставили BitSquid, да, или как он там правильно назывался, движок, которому уже 9 лет? То есть, ну, это
BitSquid, BitSquid это компания, по-моему, которая делала.
Ну, или там Autodesk, Stingray, как, ну,
ну да, общем, он, движок, там, да. Там какая-то довольно комплексная ситуация у них была, они же... Вот BitSquid, которые делали движок изначально, они его продали Autodesk, Arrowhead и еще кому-то, каким-то еще шведам. И они все делали движок, Autodesk перестал саппортить движок, но у остальных двух компаний, включая Arrowhead, остался доступ к исходному коду движка, то почему бы и нет?
Ну, то так есть и делали. Ты в том числе отвечал за то, чтобы усовершенствовать этот движок до современных.
Ну да, вот в Arrowhead, да, наверное, так и было, что процентов 80 времени это была работа над движком у меня.
Топ. То есть вот за всю красоту на планетах это можно тебе спасибо сказать?
Ну не за всю, за часть. Снежок я делал, кстати, чуть-чуть, например. Вот, точно. Helldiver снежок еще я делал.
Вот, топ.
Ну как снежок, а эти следы на снежке, во. И воду чуть-чуть. Но воду потом откатили немного.
Ну, а тебе не рассказывали, почему, типа, они остались на этом движке? Почему не взять, там, не знаю, Unreal Engine 5 и на нем все разработать заново?
Ну, они же на этом движке работали всю свою карьеру.
Угу.
Всю свою жизнь. Типа, там, с, наверное, с... Наверное, с Helldivers 1,
например. Magic или Magic от прошлых игр тоже на нем была?
Не, Magic, они же сами ее сделали очень давно. А потом был Gauntlet, был Helldivers. Вот они уже были на Stingray сделаны. Ну и в целом, если ты работаешь на движке, это больше 10 лет, очень сложно переходить на другой, потому что все знаешь, как все быстро есть, вся инфраструктура есть. Даже несмотря на то, что движок такой, с проблемами, ты в любом случае привыкаешь к движку и дает тебе возможность сделать больше и оптимизировать больше. И он изначально был очень хорошо заточен под их тип игр, под вид сверху. Это вот они просто решили делать от третьего лица, и это много им добавило проблем.
Ну да, вот поэтому интересно.
Как раз таки оптимизации.
Как бы зачем мучить, если можно взять какие-то новые инструменты. Но получилось круто, поэтому тут молодцы.
Не, факт. Удивлен, что работает. Это типа у меня работает. Ну, то есть, потому что когда я же ушел 2 года назад, у меня на компьютере не так хорошо работал 2 года назад.
Ну, то есть допилили за тебя уже потом еще кусочки.
Ну да, конечно, там же все равно Там большая же команда была. Я думаю, сейчас, наверное, под сотню уже человек. Может, и больше.
Угу. А ты смотрел, кстати, ролик Дмитрия Бурдукова про как раз-таки... Ну, он недавно вот выпускал ролик про Arrowhead сам по себе, да, и насколько там, значит, крутая сплоченная комьюнити команда.
А, я понял, какой ролик. Мне, по-моему, кто-то скидывал. Я думаю, что я его смотрю. Длинный, где-то на час, да, такой?
Да-да-да.
И он там рассказывает всю историю. Ну, рассказывает красиво, все очень сладко у него видно, но в жизни очевидно, что не все так сладко.
Вот, насколько правдиво хотелось его знать, да, то есть добрая, милая, уютная компания или все-таки корпоративные, там есть чуваки?
Да нет, ну, точно не корпоративные, типа, далеко от корпоративной штуки. Они же маленькие в целом были.
Угу.
Все свое же. Они стали большими только когда начали Helldivers 2 делать. У них как было до... Короче, по-моему, когда я пришел, было типа 40 человек.
Угу.
Это типа мало прям. Очень мало. И поэтому вот, наверное, вот этот еще период был действительно такой инди-вайб. Делаем игру кооперативную, все вместе, мы команда. Ура, мы друзья все.
Утром
потом, наверное, подрассыпалось. Вполне. Ковид, я думаю, ударил немножко. И потом еще размер студии. Когда стало 100 человек после ковида, потому что после ковида, когда все вышли, люди друг друга не знают вообще. Поэтому я думаю, что пропал немного вот этот вайб такой веселой компании.
Угу.
Но я думаю, что все равно отчасти это все равно правда.
Нам, кстати, Ирина говорила, что вроде они всех позвали на запуск игры, ну, в офис отпраздновать. И
там не в офис был, а... Да, я был там, ага. Это был не офис, это был огромный какой-то ресторан на 300 угу. человек. Просто мероприятие запуска такое. Обычное. Не сверхъестественные.
Ну, приятно, что они позвали всех сотрудников, которые, условно, даже уже не работают в компании, чтобы отметить.
Главное, что я ключи получил. Да, с ключами. Я писал тогда изначально, отдайте ключ, там, поиграть. Говорит, ой, проблема. А потом дали нормально. Ну, ладно. 4 дали, так что вообще вопросов нет.
Премия ключами чисто. Сейчас еще очень сильно хайпится история про то, что они используют механики ДНД. И то, что есть человек, который отвечает там, за твой геймплей, то есть условный Джоэл, который накидывает там, автоматонов и так далее.
Но это не механики ДНД, это просто гейммастер, который есть в условных ММО-играх, какой-нибудь Lineage, там они были, и World of Warcraft, которые следят за миром и могут как-то что-то туда добавлять от себя, потому что искусственный интеллект иногда не справляется. И вот в Helldivers есть такой типчик Джоэл.
Вполне. Ну и откроем секрет, так везде. Типа, это ничего сверхъестественного. Просто я думаю, что хайп — тема хорошая. То есть, если что, на Таркове то еще такое же есть.
Ну, то есть
а в Расте был какой-то свой гейммастер, который там, не знаю, накидывал?
Слушай, в Расте не знаю. В Расте я мало работал. Я в Расте делал... Короче, в Расте больше над портом работал на консоли. И на оптимизации над консоли. Поэтому я очень мало был интегрирован в любые другие процессы.
Понял. А в Таркове прям был чувак, который всем этим курировал.
Ну, то есть мы в году, типа, 17-м ездили на Gamescom, и мы начали показывать игру там, и мы такие, мы не можем играть, там тяжело. И нам, типа, прям специально под нас подкрутили сложность. Но в общем, глобально.
А ты, то есть, начинал с Таркова, получается?
Ну, я еще в маленькой работал в студии, где проект не вышел.
Mm-hmm. А такой первый год самый большой это Тарков был?
Ну да, поэтому, да, наверное, считаем, что Тарков.
А что делал в Таркове?
Он большой. А то же самое примерно. Я там и начал как графический программист. То есть там было попроще, понятное дело, больше по шейдерам, каким-то простым штукам, какие-то постэффекты делал. Ну, самое, наверное, крутое я делал Volumetric Light я делал там, чтобы крутой был такой объемный свет у всяких там источников света локальных.
Там, кстати, освещение.
Чтобы дешево было.
Что есть,
то ну, есть. Считаю, что это на Unity сделано вообще. Это вообще для меня, я считаю, что это огромное, крутое успех.
Волшебство.
А сложно работать на разных движках? Ну, то есть, словно там Unity, Unreal, или вот вообще свой какой-то, как у Helldivers. Насколько сильно отличается твоя работа именно?
Да, ну, основная разница в том, что если ты работаешь на условном Unity или Unreal, можно погуглить что-то. А работаешь на движке, нельзя погуглить. И ты такой, ну, что ж, сейчас будем думать. Ну, знаешь, какие простые вещи, которые надо сделать там, блин, а как нажать вот эту кнопку? Я такой, а, ну вот. Вот он ответ в Гугле. А тут нет такого. Даже, то есть, не всегда есть документация у своих движков. А даже есть, ну, то есть, она там, может быть, не очень идеально написана или не все детали содержать. Короче, да, в этом основная сложность. что ты работаешь просто вот с кодом. Больше ничего у тебя нет. И если кто-то что-то сверху написал, тебе повезло. Если кто-то что-то не написал, ну, страдаешь.
То есть, надеюсь, на то, что есть какой-то крутой чувак во главе, который шарит и может подсказать, если что.
Такое тоже бывает, да, это хранители знаний бывают такие. Ну, то есть вот этот Сингрей тяжелый движок, он там очень странно написан, и у него этот шаг итерации очень долгий. Там типа ты сделал изменения, чтобы посмотреть, что ты поменял, ну, много времени проходит. В этом была проблема у него. То есть там очень, поэтому у тебя флоу сломался. То есть у Unreal тоже долгий. Типа 30 секунд на итерацию — это долго. Потому что вот у этих, у Avalanche движок, у него итерация типа 10 секунд. Это отлично.
А сейчас ты работаешь на Unreal Engine 5, правильно?
Да, да. Мне стало интересно, как это выглядит, потому что было много хайпа. И я подумал, ну надо посмотреть хайп, потрогать и свое резюме это добавить.
И насколько проще, сложнее? Или сам по себе движок, он ок или нет? Потому что много студий не умеют работать с Unreal Engine, и получается какая-то залупа постоянно. Там то со светом, то еще с чем-то.
Ну, то там, в целом пятерку они сделали Unreal. Добавили много новых крутых фич, но некоторые фичи не готовы. Это, то есть, например, выходил Робокоп на Unreal Engine 5. Вот у него есть немного проблем.
Ну, или Remnant выходил второй на Unreal, и у него там, ну, то есть он без FSR или там DLSS вообще не работает нормально на даже мощных компах. И поэтому, то есть в чем проблема-то? Проблема в руках или в движке, или комплексно?
Интересно. Комплексно. Ну и в целом сейчас, если что, использовать DLSS и FSR, то норм. У тебя, если что, и Helldivers также работает, только со внутренней системой такой.
На PlayStation это вообще нормально видно. Типа на PlayStation она, мне кажется, плохо выглядит местами. И думаешь, блядь, да, больно, конечно. Ну ты прям видишь.
Ну не, на компьютере точно то же самое работает. Просто, может быть, на компьютере можно там чуть подкрутить посильнее.
На компе красиво.
Но да, выглядит. Без этого сейчас, без DLSS или MDFSR или других любых подобных систем, почти ничего уже не выйдет, скорее всего. Оно либо тебе просто будет явно будет говорить, вот ты, мы делаем так, и там в настройках будет крутилка у тебя, либо ты никогда не узнаешь об этом.
Да, просто многие считают, что это, типа, разработчики обленились, и вот и поэтому они не стараются над оптимизацией, и так сойдет.
Как бы. Ну, это есть оптимизация в какой-то мере, использование DLSS. Ну, то есть, ладно, я увижу разницу, вот если мы native будем рендеринг делать, и DLSS могу увидеть в некоторых случаях, но не всегда. Поэтому, а зачем мне делать native, если я могу делать DLSS, и будет точно такой же результат?
Ну, как же забота о старых компьютерах?
Ничего страшного, уже пора переходить на новое. Не, подожди, ну AMD FSR работает везде, если так уж.
Ну, справедливо.
Уже там почти на всех видеокартах. И у Unreal, например, есть их внутренний, он называется TSR, типа Temporal, что-то там. Super Resolution, наверное. Вот у него, он тоже везде же работает.
Ну, то есть вы изначально закладываете в разработку, что, типа, конечный пользователь в любом случае будет пользоваться либо DLSS, либо FSR.
Ну, вот смотри, вот в текущем моем проекте он, типа, будет выходить на компьютерах и на консолях. Uh-huh. Одна из консолей — это Xbox Series S. Ну, как ты думаешь, как я на нем буду работать по-другому?
Справедливо. Кстати...
То есть на нем просто, ну, то есть там всего 8 гигабайт памяти, там какой-то слабенький процессор и видеокарта, но там без этого никуда прям.
Топ-тема, на самом деле, то, что получается, что Series S как бы замедляет разработку игр. В целом. Да,
да не замедляет. То есть он у тебя, знаешь, как получится, что у тебя будет на серии SS работать там 30 кадров, а на компьютере там тебе 60.
Не, я имею в виду скорее оптимизацию. То есть ты же должен все равно в любом случае выпустить игру на серии SS в том числе. И, например, там у того же Baldur's Gate 3 была супер проблема с тем, чтобы сделать hot seat, вот эту историю с двумя экранами на серии SS. И поэтому она там не выходила долгое время. Вот, то есть насколько... Ну, как я понимаю, Xbox требует прям, чтобы игра выходила и там, да, и поэтому разработчику приходится заморачиваться над тем, чтобы оптимизировать игру под Series S, и из-за этого как раз-таки замедляется разработка в том числе.
Ну, в целом, да, но ты же не можешь, что значит замедляется, у тебя же большой рынок Xbox Series S, это же большое количество пользователей, то есть это процентов 20, наверное, от рынка, это мое такое, я не помню сколько точно, но там довольно-таки много это людей.
Ну, продажи у Xbox точно на Series S больше, чем на X, да.
То есть фокусироваться только на компьютере, ну, это такое странное, особенно если ты большую какую-то игру делаешь. Ну да, это требует какое-то времени, но дает тебе оптимизации. И там большая часть этих оптимизаций, они на все влияют, не только на Xbox Series S. Есть, конечно, которые только на Xbox Series S, но есть и
он, типа, не глобальные, столько тормозит, которые, в общем, разработку, сколько, типа, тормозит технологии, потому что там чуваки могут реализовать какую-нибудь фичу на Xbox Series X, какой-нибудь графонистый момент, но просто его не включать, потому что им надо выпускать игру на Series S, наверное, uh-huh. Просто не делают ее.
Так она же не останавливает меня, я же могу сделать все еще, круто на компьютер или на PlayStation 5, или на Xbox Series X, а на Series S это просто отключить.
Mm-hmm. Ну да, как вариант.
То есть примерно так и есть. То есть сейчас так и есть, примерно, у меня в работе, что у меня там есть часть вещей, которые я сделал, они такие, о, ну вот они тут не работают, или там типа в более низком разрешении работают.
А насколько отличается разработка под ПК, там Xbox и PlayStation?
Сейчас, наверное, уже почти никак. Вот в эру PlayStation 3, Xbox 360 было, да, тяжко. Там, потому что они очень сильно отличались, две консоли.
Угу.
И под каждую надо было прям по-своему работать. Вот когда Xbox One и PlayStation 4 стало одинаково почти уже, а сейчас так вообще, как на ПК. Там почти даже когда работаешь, все тулзы, которые ты используешь для ПК, они и работают и с Xbox. То есть, ну, очень все стало у них унифицировано, все одинаково.
Ну, я к тому, что если Sony, например, решит Helldivers выпустить на Xbox, это там несложный процесс сам по себе.
Нет, галочку поставить «Build for Xbox». Не, ну, может быть, ладно, это я так утрирую, понятное дело, но, в общем, несложно. Там у них даже все, ну, внутрянка же очень похожая у Xbox и у PlayStation техническая.
Ну, а с ПК, наверное, вообще у Xbox практически
нет различия. Да, там почти то же самое, да. Я тебе говорю, то есть все тулзы, которые я использую, там, типа, знаешь, посмотреть память или еще что-нибудь, они одинаковые почти.
А сам ты сейчас играешь в Helldivers активно?
Да, поиграл. У меня, я думаю... часов, наверное, 20. Ну, я 16 уровень набил.
У меня тоже где-то такой.
А ты видишь прям, ну, то, что ты делал, такой, блин, вот это круто.
Ну, у меня же, я же сказал, что у меня, в общем, такие были какие-то глобальные, были движковые вещи.
Не, ну, я имею в виду, снежок, например, видеть. Да? То, что ты
снежок там... видно, снежок видно. Но снежок это же был точно такой, он как филлер. Он не какой-то большой вид. Ну, я делал... color grading систему. Uh-huh. Все вот это, вот, знаешь, когда температуру круче, контрастность, яркость. Так что в целом есть. Типа, все, что я вижу тогда, получается, это моя работа, если так смотреть. Если посмотреть HDR, тон маппинг, color grading и DirectX 12, так это все, что я вижу. В какой-то мере. Поэтому думаю, что да, вижу свою работу.
Кстати, очень же сильно от устройства зависит еще, ну, на чем ты играешь, там, условно, на IPS-мониторе, или там это будет телек какой-нибудь VR-шный, да, либо это вообще OLED. Ты при разработке как-то на это отталкиваешься, ну, то, что там массовый потребитель, не знаю, играет на IPS, поэтому я буду подгонять все цвета под там, какую-нибудь матрицу, или ты абстрактно это все делаешь, и потом
там, короче,
просто тестишься на кучу устройств.
Там, на самом деле, все довольно-таки легко, есть... исследование, и потом под нему гайд написан, ACES называется, который как раз-таки все уже, все, я все посчитал. Но, конечно же, могут быть, знаешь, ты, моменты, то есть я когда делал HDR и тон маппинг, оно вот у меня был монитор LG, а у моего коллеги был то ли Acer, то ли Asus монитор, и у него все синее было, такой, типа, знаешь, холодное синее все было почему-то. И мы недолго не могли понять, а потом оказалось, что у него не откалиброван монитор вообще. Так что, ну, в целом, короче, если ты следуешь гайду ACES, он там все за тебя посчитал, грубо говоря, все показал, как должно быть, скорее всего, будет нормально, потому что разработчики мониторов тоже ему следуют. И, ну, то есть, если говорить про HDR как раз таки контент, HDR-мониторы, то они, скорее всего, примерно одинаковые будут. То есть, вот, они стали лучше с годами и стали дешевле в целом. То есть, сейчас у меня стоит какой-то новый, у меня Asus ROG стоит, по-моему, сейчас на работе.
Просто у HDR же там тоже есть куча градаций, типа HDR10, HDR там 1000 и какой-то HDR, просто... не настоящий HDR, который пытается, потому что не хватает именно яркости монитора. Поэтому интересно.
Но настоящий это больше 1000. Настоящий это просто больше 1000, по сути. И там, конечно, чем больше битов, тем лучше. У тебя тем, как сказал, HDR10, HDR10+, и так далее. Но... А остальное там, что у него 1000 нит или 2000 нит, ты это заметишь, но, скорее всего, будет выглядеть нормально, если разработчик и монитор в одной системе работают, что чаще всего так и есть.
Ну, то есть нет такого, что, например, ты работаешь на LG, подстраиваешься под LG, а потом человек включает его, не знаю, там, на Samsung и такой, бля, пиздец, у меня все синит, в это играть невозможно.
Ну, вот я говорю, было кейс разок там у нас в офисе. Но в общем нормально должно быть.
Ну, я имею в виду, что если все откалибровано, то в целом
да, на всех устройствах. Скорее всего. То есть, да. То есть, может быть, знаешь, там процент, типа 2% у кого-то выглядит не так отлично, как мы планировали. Но это нормально. Это ожидаемый результат, что может где-то у кого-то что-то быть не так. То есть даже ты, если покупаешь один и тот же монитор одного и того же производителя, он же выглядит по-разному, они же все по-разному откалиброваны. Ну, типа, не специально, когда так делают, у них есть проблема, что они не могут сделать их, типа, прям одинаковыми. Они чуть-чуть выглядят по-разному.
Ну да, поэтому потом докалибровывать надо еще.
Да, потом докалибровываешь, и все.
Насколько отличается вообще разработка там под AMD, под NVIDIA или в целом и то, и то?
Ой, это... Ой, тяжело иногда.
Типа, ну, я имею в виду, что консоли же сейчас на AMD все, да, идут, а на ПК у тебя бывает и то, и, соответственно, бывают случаи, когда там какой-нибудь LDR выходит на ПК, на железо по-разному, да, то есть может быть там проц от Intel, проц от AMD, карта от зеленых, карта от красных, это все в разных сочетаниях, и ты что-то включаешь, и у тебя нахрен ничего не работает. Как вы тестируете это все? Или нет какого-то общего понимания, и просто это делается на каких-то общих вещах, а потом надеемся, что это заработает?
Ну, если говорить про именно разработку, то прям работать лучше всего на NVIDIA. То есть она всегда выигрывает. Там всегда и памяти у тебя побольше, и DLSS побольше, и везде внедрено оно. Имеется в виду, что в какой-нибудь блендере есть саппорт ядер NVIDIA-вских. И, короче, все быстрее работает, все проще. Нет краши. На AMD краши частенько бывают при разработке. Или медленнее работает. То есть у меня, по-моему, почти ни у кого не осталось в офисе сейчас AMD. Ну, нет, на кого-то осталось. Ну, вот, типа, но у основных стоит NVIDIA. Что у художников, что у программистов. А так, да нет, особой разницы, это нет. Ты же написал код. И, ну, если ты работаешь с Unreal, например, то за тебя все уже проблемы, которые связаны с именно видеокартами, драйверами, решены уже, скорее всего. Или будут решены. Это, то есть, ну, вне твоего поля.
Ну, то есть, это на стороне, там, эпиков, условно, в данном случае.
Да-да-да. То есть, ну, если ты делаешь свой движок, то есть, вот если представить такую ситуацию, то да, ты тогда пишешь в AMD, у них чаще всего со всеми большими разработчиками связь есть. Ты им говоришь, пацаны, ну, сломалось. Помогите, что будем делать? И они там что-то решают. И у них еще в AMD есть, например, штука такая, и у многих у кого такое есть. Они держат контакт со студиями, и на последней стадии они к тебе заключают какой-нибудь контракт, что они тебе помогают, ты добавляешь их там, типа, знаешь, значит, куда-нибудь в титры или еще куда-нибудь, AMD там Fidelity добавляешь или еще что-нибудь. И тогда, да, они там тебе помогают, оптимизируют, берут твою игру к себе в офис, ее там гоняют, смотрят, что не так, оптимизируют, что могут. Именно конкретно драйвер под видеокарту. Ой, конкретно драйвер под игру.
А с Haldivers так же... было? Как я понимаю, ну, то есть из-за того, что свой движок или...
Думаю, что был, но это уже, я же ушел 2 года назад, так что думаю, это в самый последний этап делается, там, последний год. Поэтому да, но работало нормально. То есть когда я уходил, единственное проблема с оптимизацией общей. Но ее можно было решить и так. Есть, ну, типа, игра работала хуже, чем сейчас, но работала без проблем, какие-то без краш, какие-то серьезные.
Ты бы собака. А ты когда шел разрываться из Helldivers 2, ты прям фанател по студии или ты не знал, чем они занимаются в целом?
Не, я хотел над движком работать. А очень было сложно перепрыгнуть C-Sharp и Unity на движок кастомный. Потому что там побольше требований становится в плане знаний. И поэтому мне было важно идти туда, где есть свой движок, чтобы было на плюсах, чтобы мне давали доступ работать с движком, с графическими API работы давали. Вот был Arrowhead, который позволял это делать.
То есть тебе было интересно именно над кастомным движком?
Да-да-да, типа мне в целом было все равно, что за студия. И, ну, типа, Arrowhead хорошая студия, я такой, ну, я можно никто, идти.
Ты про них знал вообще до этого? То есть да-да-да. Ты играл в Magic, в Helldivers?
Да. В первую играл, во вторую не играл. В первую играл, да, очень давно. И Helldivers тоже играл. Он же тоже был же на PlayStation 4 тогда. По-моему, его бесплатно выдавали, он у всех был. И было прикольно то, что можно поиграть, сидя на диване с корешами. Отличная игра была.
На Вите он еще был, да.
Даже на Вите был.
Первый Helldivers крутая была, да. Вообще атмосфера и в целом. Я в нее очень много залипал на Вите.
Тебе, наверное, сложно про такое спрашивать, в целом про референсы и про прочую историю в игре, но, может быть, ты там слышал что-то краешком уха про там МГС.
Могу прикол рассказать про Helldivers и про референс. Там работал я и еще мой друг Дима. И мы с Димой тоже работали на Тарке. Короче, у нас на собеседованиях там было две стадии. Одно техническое и одно такое, как называется, culture fit. Типа вот он. Меня проверяют, насколько я подхожу в их корпоративную рабочую культуру. Ну, суть в том, что это было последнее интервью, где у тебя просто ты подходишь, и там ты встречаешься с SEO, с Питером. Питера зовут, по-моему. Ну, короче, главный Firewall. И он говорит: Саня, над Тарком работал, мы его любим, обожаем, наша любимая игра, приходи работать. Вот так было. И Дима мой, когда приходил собеседоваться, ему то же самое сказали. Короче, про то, что вот люди, которые делали, основные, кто именно в геймдизайне сидел, или за творческую именно, именно игровую составляющую отвечал, они большие фанаты Тарка были. У меня с собой еще мерч, я привез тогда, много было. И я в чате написал, говорю: чуваки, хотите мерч? И они: да, да, хотим, человек 15. Так что Тарков большой был референс. И он на самом деле, типа, даже можно заметить, что он там есть. Там вот эти хардкор элементы, нет UI, минимум всякой информации.
Многие просто еще видят рефы в сторону МГС, ну, потому что очень многие движения списаны там, или... Общий,
ну, как,
дизайн.
Как двигается похож. Персонаж, да, как он прыгает, да, прыгивает. Да, да. Очень похоже, как двигается Снейк в пятом Metal Gear. И сравнивают.
Это я не слышал про Metal Gear Solid точно. Вот. Но
может, на созвоне кто-нибудь такой: мы должны сделать как Кодзима, знаешь.
Такого не было. Но в целом ты всегда же вдохновляешься другими играми. Без этого никуда.
Не, ну это логично, да. То есть ты, ну, у них же также и с магикой было. То есть они вдохновлялись, как я понимаю, там DICE, да, и такие: блин, надо что-то доделать. И у них вот появилась там магика Вьетнам, и из нее как раз-таки уже выпал Helldivers, и так далее, и так далее. То есть это нормальная история — вдохновляться какими-то другими играми и делать свое.
У тебя, кстати, еще могут быть довольно-таки рандомные референсы. То есть ты там можешь делать, не знаю, шутер-игру, а у тебя референс, не знаю, на Марио.
Угу.
На какой-то элемент оттуда или что-то еще. Это вполне бывает так.
А брифинги проходят общие какие-то? Ну, то есть мы там делаем корпоративно, да, вот эту вот такую штуку.
Да. И там... Ну, везде по-разному. Угу. Ну, в среднем где-то раз в неделю или раз в три недели есть какой-то большой такой, знаешь, всестудийный митинг, где все обсуждают или говорят... Ну, обсуждают в смысле, как вещают. Вещают, что будем делать, вот что какие планы у нас, как все хорошо, смотрите, что мы сделали. Так везде примерно есть, в каждой студии, где я работал, было примерно так.
Да, просто Helldivers 2 делали сколько, получается, 8 лет, да?
Очень долго, очень, ну, долго.
Типа либо 9, либо 8, ну, много, короче, прям лет делали.
8 лет там, получается, почти 8 лет.
Да, вот мне интересно просто, как брифинги проходят в этом плане. То есть каждую неделю мы отчитываемся, что мы что-то сделали, но из-за того, что процесс затяжной, он же растягивается, и как интегрируют туда новых сотрудников? То есть ты вот пришел, и был какой-то онбординг, или тебя просто сразу кинули, ну, такие: чуваки, давайте...
Не, у меня, видишь, я же еще в команде в отдельной сижу, в целом. Такое, mm-hmm. типа, графика, движок, это какие-то... Это такая... Там их не очень много, чаще всего. Это все равно довольно-таки такая от игры иногда отдаленная, может быть.
Типа технари, ну, в любом случае, конечно, сидят, код свой пишут. А художники,
ну,
там...
Ну да, даже не просто, видишь, не там... просто технари. Mm-hmm. Это же геймплей-программеры, они же тоже технари, но они более, ну, интегрированы во все это. А вот если ты на движке или с графикой работаешь, то все, сидишь как сыч где-нибудь в углу, своими делами занимаешься. Да, нет, конечно, есть же анбординг. То есть у меня, например, как его? Мой менеджер был Антон. Это этот технический CTO, короче, основатель студии.
Как будто один из... Helldivers русские пацаны так делали.
Не, у него фамилия Штенмарк.
Штенмарк, да. Он не русский, нифига. Вот, да, он такой довольно-таки же веселый мужик, с ним отлично был. Он рассказал, что как, вот мы так делаем. И учится, что он основатель как раз-таки. Так, предыдущий вопрос, что вот у меня был точно хранитель знаний. У него можно было все что угодно спросить, он все знал. Вот, и поэтому всегда есть какой-то отбординг, у тебя какие-то спектры задач в начале. Первый месяц ты особо ничего не делаешь, чаще всего. Разбираешься, что там за игра, что там за проект, что там за движок. Вот, а так, ну, я думаю, ну, в Arrowhead был не раз в неделю, понятное дело, там было пореже, раз в 3 недели.
Угу.
Там вот у них был, значит, момент был, когда долго делаешь игру, уже, типа, года 4-5, момент, когда такой думаешь, блин, так когда же это закончится, очень тяжело сохранить высокую мотивацию. И там такой довольно-таки, этот, ну, депрессивный был момент у них, я думаю, как типа у всей, как у всей команды. Типа
ад?
Ну, не ад, просто ты уже на спаде таком эмоциональном, тебе, ты не понимаешь, где конец. Их, на самом деле, контракт с Sony довольно-таки сильно спас в этом плане. И как бы мотивационно, и финансово, со всех сторон. И поэтому игра и работает в целом нормально, потому что когда ты работаешь с большим издателем, особенно с разработчиком консолей, у тебя доступ к большому отделу тестирования есть. То есть, короче, прям большому отделу маркетинга. Крутая штука это в целом, и им очень повезло, я считаю, в этом плане. Поэтому игра-то хорошо сделана по итогу, и хорошо выстрелила, и имеет такой большой ажиотаж. Думаю, без них было бы гораздо хуже.
Ну, то есть не было такого, что к тебе приходили и говорили, у нас дедлайн там на 22-й год, вот мы должны это выпустить, иначе всех уволим. Такого ничего нет.
А некому было прийти.
Не, ну я имею в виду в целом, там, тот же там Штерман, когда-то он как CEO там не мотивировал, то что чуваки, нам надо побыстрее это все доделать, потому что вот мы хотим запуститься там в такую-то дату.
Не, ну ты же понимаешь примерно, например, силы сотрудников, ну ты не можешь просить их сделать то, что невозможно сделать.
Угу.
Ну, так. Ну, то это делать типа 2 недели. Ну, и не сделают чуваки это за 3 дня, тебе никак.
Ну, бывают просто внутренние дедлайны какие-то, да? То есть, когда там
планируешь roadmap. Нет, внутренние, безусловно, есть.
У тебя есть дедлайн, там, например, то, что запуск игры мы планируем там на 23-й год или там на 22-й год. И, соответственно, ну, есть студии, которые готовы его подвинуть, там, пойти, условно, к той же Sony, сказать, блин, чуваки, мы не успеваем, вот давайте мы подвинем там на годик на 2, но дополируем проект, да? А есть студии, которые не готовы на это, и ну, ты взвешиваешь все эти риски, как тот же самый Киберпанк, да? И такой, ну, выпустим неготовую игру, просто ее потом доделаем. Делаем через пару лет, и все будут рады. Вот. Поэтому интересно именно внутрянка с точки зрения того, насколько там сильно студия давит на своих сотрудников или наоборот такие, да, блин, делайте, сколько влезет, главное, чтобы классно получилось.
Ну, зависит от того, какой у тебя контракт. Я думаю, что в случае Сиберпанка у них же был какой-то типа жесткий дедлайн поставлен сверху. И не всегда типа это является корректным решением для игры, но может быть корректным решением для студии.
Ну, так понятно, что ты риски условно. Насколько у тебя вот этот damage control, он потом, ну, условно, будет ли доверие к студии, да, либо ты сейчас потеряешь кучу денег на этом, это понятно.
Всегда так. Ну, то есть, конечно же, например, если там выпуск игры на какой-то год, он, если он строится из того, что кто-то сверху сказал, типа, вот мы выпускаем в следующем году, и тогда команда решает, какие фичи можем засунуть за этот год. А может быть наоборот. Мы говорим, вот мы хотим вот это сделать. Это будет стоить по времени 2 года. И тогда игра выходит через 2 года. В зависимости от того, как решили делать. Но кто контролирует, короче, выход? Тот, кто придумал игру или кто-то сверху решил?
Ну, то есть в Helldivers был второй вариант, когда просто не внедряем фичи, пока нам не понравится конечный результат.
Грубо говоря, так. Там было, очевидно, какое-то типа от Sony решение, что, ребята, давайте вот. Там пару раз сдвигался срок.
Ну, из-за ковида, в том числе, как я понимаю, сместились.
Из-за ковида? Ну, ковид хорошая причина была, чтобы подвинуть, я думаю, в целом. Хороший экскьюз. Ой, извините. Ну, типа, Sony нормально к этому относится, видишь, подвинули без проблем. Короче, можно всегда двигать, если сказать, почему мы двигаем.
Угу. А в ковидное время ты как раз тоже работал в студии?
Да, я в офисе работал в ковид.
Прикол. Ну, но много кто удаленно, правильно? То есть ты не видел.
Да, да. Ну, если что, у шведов, я же в Швеции же была, у них не было каких-то супер жестких ковидных ограничений вообще. Типа там чуть-чуть позакрывалось еще. Они так ковидные меры выполняли. Друг другу не подходят близко. Ну и в офис ходило, короче, какое-то количество людей. Человек, наверное, 15-20 было в офисе. И я такой, ну, будем ходить. Все равно надо социализироваться, людей узнавать, а не дома сидеть. Вот, поэтому я ходил тогда. Я еще жил очень близко к офису. Типа 5 минут у меня было до офиса пешком. Отлично.
А вот эти истории про то, что после работы собираются чуваки там, не знаю, поиграть просто в офисе, выпекать печеньки и так далее, это именно, ну, больше миф или прям реально каждый вечер сотрудники Arrowhead, они тусуют вместе?
Ну, каждый день точно нет. Ну, раз в недельку какое-то мероприятие локальное было. Но я тебе говорю, очень сильно ковид повлиял, я думаю, на вот такие вот все приколы. В плане того, что не то, что ковид был, а он про то, что у тебя в офисе мало народу и мало каких-то социальных контактов между людьми, особенно между новыми.
Типа все, поэтому... все друг друга не знают, всем неловко.
Такие, ну да, какое-то, домой. Короче, время должно пройти. Но типа раз в неделю был какой-то прикол. Чтобы, конечно, каждый день, ну, это уже...
Да надоест просто.
Вряд ли. Да и надоест, да. Не, ну и когда знаешь, у тебя студия маленькая, в ней 20 человек, такие приколы всем 24-м легко придумывать. А когда у тебя 100 человек, там у людей свои интересы появляются, и
ну, да.
личное пространство надо, и семьи. Ну, то есть там много ресурсов, которые тратят тебя на то, чтобы не быть в офисе. Ты бы
собака. А вообще сам во что играешь? Типа какие твои любимые игры, помимо там рабочих?
Ой, я вчера, знаешь, во что играл? Я вчера играл в Expeditions.
Это на тачке гонять?
Да-да-да, я обожаю. Мы с корешами играли в прошлом году в SnowRunner.
А это, по-моему, говно тоже, кстати, ездить. Российские чуваки делали Saber, да?
Всякие да, вот это Saber делал, да.
Модранеры да, да. и прочее.
Да. Это, типа, прям почти, по-моему, их франшиза, они целиком ее делали.
Угу.
И отлично, мне очень нравится, очень медитативно, там все время горишь, когда у тебя какой-нибудь кореш застрял в какой-нибудь луже и кричит, помогите,
а
помогите,
это я не могу. А это типа Modrunner, да, уже?
Да-да-да. Ну, то есть, ну, ладно, Expeditions вышла, она, у нее нет такого опыта, но не добавят. Я зашел просмотреть, посмотреть, что там как, хорошо, нехорошо. Хорошо, будем играть в коопе, вот. Отличная игра. Ну, вот в Helldivers я поиграл еще вчера. И сейчас, ну, на следующей неделе, наверное, начну финалку играть новую.
Седьмую, да. Потому что я вот начал проходить ее как раз на днях. Мне нравится очень. Рекомендую. И, ну, там с графикой как раз-таки проблемы тоже. Видимо, чел, да, который занимался твоими этими делами в Square, он, короче, там что-то не очень постарался, потому что в режиме производительности 60 FPS игра выглядит очень плохо. Ну, как будто, может, не так кажется, я не знаю. Но в 30 FPS играется неплохо, конечно.
Ну, а это что ты ждал от старой консоли, с другой стороны?
Ну, блин, 3 года, чего? Так-то уже.
Нет, да, там та же самая проблема, что типа был движок, который надо теперь под Open World задрочить и такие.
Не, они же на Unreal делают, это же Unreal.
А, я почему-то думал, что там свой какой-то. Ну окей.
Не-не-не.
Но в любом случае, то есть, когда ты делал коридоры, а теперь тебе нужно какой-то Open World, скорее всего, это сложно с точки зрения разработки.
Сложно.
Или плевать, типа делаем на Unreal, все работает.
Там еще Open World так странно чуть сделан, типа там горы и обрывы везде. Маленькие. Горки, обрывы, горки, обрывы, горки, обрывы, горки. По ним постоянно лазишь по этим горкам, обрывам. И вроде бы прикольно, но потом как-то надоедает, начинают все эти горки, обрывы. Но в целом в открытом мире... Мне казалось, что там нечего будет делать, потому что я все там играли в оригинал, и мы помним, что открытый мир, и там для энкаунтеров условно сделан, ты бегаешь по нему, чтобы уровень поднимать в Final Fantasy VII, или там просто бежишь до какой-то локации и дерешься в этот момент. А здесь тебе добавили там всякие квесты от этого мальчика Чадли, который в первой части был же, виртуальные бои устраивал с самонами. Там нужно какие-то башни открывать, потом опять эти мы... Гангстеры появились в первой части, вот эта шайка долбоебов, которые в масках, там с ними встречаешь. Ну, прикольно, в общем, интересно в этом плане. Чокобо, на чокобо сразу дают тебе с порога там покататься. Но единственный момент, ну, я в шоке был от того, как она начинается, там первое вступление, первые там 10 минут игры, вообще весь канон ломает вообще к чертовой матери, и ты не понимаешь, что происходит, почему кто-то жив, а кто-то мертв, вообще что случилось. А потом начинается игра уже, ну, непонятно. Вот что-то, видимо, будет с этим, с таймшифтингом, с этой всей темой. Короче, вот так. Ну, рекомендую поиграть, конечно.
Ну, я говорю, я в нее поиграю, но надо телевизор купить. Не хочу на старом играть, надо новый, большой, хороший.
OLED.
OLED, yes.
Кстати, вот заговорили, ты как... Тот, кто работает как раз-таки там с HDR, со светом и так далее, насколько сильно отличается Open World, над которым ты сейчас работаешь, и какие... Ну, хотя ты всегда над Open World с быстрым работал.
По сути, вот, да.
И какие-то локальные штуки сделать, типа свет расставить там в коридоре.
То есть... над коридорными играми гораздо легче работать, понятное дело, потому что у тебя ограниченное пространство. То есть даже если взять пример Helldivers, у них же первый Helldivers был вид сверху. Когда у тебя вид сверху, ты точно знаешь, сколько объектов у тебя видно, или что видно, или так далее. Не надо далеко рисовать. И это была ключевая проблема, с которой они боролись, я думаю, первое время. Это что у тебя стал открытый мир, а треть в лица. И тебе надо очень много видно, у тебя очень далеко видно. Это основная же проблема у них была, вот именно как раз-таки с рендерингом далеко.
Ну, не только, наверное, с рендерингом, еще и геймплейно. У тебя же
тоже верно,
и ганплей должен поменяться, и в целом подход к стрельбе и ко всему-всему-всему. Поэтому, да, это как бы...
Мне, кстати, показалось, что они тоже, может, каким-то и Старком вдохновлялись, потому что там же ты переключаешься к первому лицу, и видно вот этот ствол, ты с него стреляешь. И ганплей клево сделан. Там, ну, стрелять приятно, по крайней мере, с PlayStation очень приятно стрелять. Не знаю.
Нормально, нормально, я согласен, да. То есть я сначала очень скептически относился к первому лицу, потому что сейчас хоть получше сделали, выглядит ничего. Но это мне, как разработчику Таркова, любое шутер выглядит странно, потому что там просто трясется у тебя в руках что-то, а не какая-то реальная симуляция идет оружие. А тут так и было изначально, когда добавили, было просто у тебя, вот у тебя от первого лица стреляй, и там просто пушка трясется у тебя. Ну, отлично. Сейчас хоть как-то сделали. Хоть прицел как-то выглядит относительно нормально, но тоже видно, что, ну, для меня, что это не лучшее.
Ну, это не Тарков, понятное дело, где оружейные гики, которые дрочат на оружие, делают геймплей. Ну, типа, да, тут есть разница.
Тогда, то есть, короче, да, открытый мир посложнее делать. В целом. Там надо другие какие-то алгоритмы использовать, какие-то приколы нужны, какие-то оптимизации интересные засовывать. Вот у Таркова, я помню, была проблема, там, короче, в Unity, на тот момент, по крайней мере, было максимум, сколько можно было рисовать стандартную траву, это 200 метров. Uh-huh. И типа со снайперки прицеливаешься, ну или не 200, какое это было число, типа 300, 400, неважно. А со снайперки прицеливаешься, и видно, если человек лежит в траве далеко, его было видно, уже нет травы там. Uh-huh. И вот надо было тогда, я помню, придумать какое-то решение кастомное, которое вот типа именно трава вдалеке рисовать. Поэтому бывает и такое. Ну и коридоры всегда легче. Но у нас в целом есть, с другой стороны, Callisto протокол, который тоже на Unreal Engine 5 сделан ужасно, и который вообще лагает и не работает. А это, по сути, коридор.
Но зато с красиво.
Красиво. Да красиво не сложно сделать. А ты попробуй оптимизируй и красиво сделай. Очень странно. Я не знаю, почему у них так плохо все работает. Даже на моей текущей игре получше работает в открытом мире все.
А что ты можешь, кстати, про текущую игру рассказать? Ну, то есть, это игра в открытом мире на Unreal Engine 5.
Так точно.
От шведской, да, компании.
Ну, то есть, это же стартап, грубо uh-huh. говоря. Там, сколько ей уже? Там 3 года. А я 2 работаю. Там есть Avalanche Games, шведская. Там есть 3 создателя. И один ушел, и второй ушел. Вот uh-huh. один из тех, который ушел, он открыл вот мою студию, Liquid Swords. И набрал тогда, вот когда я пришел, набрал всех задротов, самых крепких, кого мог достать. Из Аваланча забрал к себе, из Рокстара забрал, из Дайса забрал. Короче, я пришел, тогда было типа там 20 человек. Ну и это типа там люди, которые по 10 лет работали уже. Я такой, о, круто, хорошие ребята, с ней можно работать. Ну вот и так был стартап, там какое-то время пытались понять, что делать. И сейчас уже понятное дело, что есть идея, есть все, концепт-арты, все есть, все круто. Вот делаем игру. Да, ну да, как ты сказал, игра в открытом мире. Много рассказать не могу. Есть пара картиночек. Будет такая интересная игра в открытом мире, в городе.
Just Cause 5.
С драками и с погонями. Не, надеюсь, нет.
Но какой-то рабочий билд уже есть, правильно? Или...
Да, конечно. Ну, когда я пришел, когда мне показывали игру, uh-huh. там были, типа, знаешь, геймплей на серых кубах. Я такой, о, круто! Берем. Вот. А сейчас уже побольше, конечно, есть уже там какая-то часть построена и города. И какая-то основная геймплейная составляющая есть, которую ты можешь показывать вне студии даже.
Ну, а понимание есть вообще, когда игра выйдет приблизительно? То есть там
есть.
3 года, 5,
точно 6. Есть, но я не могу сказать.
Ага, окей.
Как, точно, но это есть, да. Ну, типа, если конкретно там про мои какие-нибудь задачи интересные, типа там я делал... Вот у нас сейчас есть большой ресерч над облака. Нам нужно делать там рендер красивых облаков.
Ну, он, получается, у тебя рендерится в реальном времени, и они под время да. завязаны, все это двигается, летает
да.
красиво.
В реальном времени с там... Ну, надо что... Короче, проблема этого... Много где есть облака уже. Красивые. Там они называются Volumetric Light, они есть у тебя и в Horizon, и там чел, который в Horizon их делал. Ну, в этом Horizon Zero Dawn, который... Про Eloy на PlayStation. который делал, на книгу написал потом про то, как он сделал, и статьи выпускал. Короче, у него большой такой крутой чел. Но оно медленное. В целом, оно неплохое, но медленное. И типа я например, не готов эту цену заплатить, поэтому вот мы думаем, как сделать. И на самом деле, самый крутой пример, который я знаю, это в Gran Turismo 7 они сделали. Они там хитро сделали, но при этом у них очень круто выглядит и очень быстро. Поэтому вот будем пытаться не повторить, а даже превзойти их.
Звучит круто, потому что, ну, в целом твоя работа, она такая, которая обывателю незаметна скорее, да? Ну, то есть чувак сидит такой, вот есть там геймплей, есть главный персонаж какой-то, есть там какой-то вид и так далее. Но твоя работа, она же везде вокруг, получается. То есть она вот где-то чуть-чуть везде. И если будет хуёво сделан цвет там, да, или какой-нибудь там...
Так точно.
Облачки будут плохо летать, это все будет бросаться в глаза. А когда все идеально сделано, кажется, что это так и должно быть.
Да-да-да. Типа, как в реальности. Все. Это же как в реальности. Просто берешь, копируешь. Все, легко. Нет. Так все просто. Не, у нас еще, знаешь, какой есть прикол? У нас там подальше будет. Там, короче, у нас много взаимодействия физического между персонажами в игре. И надо, чтобы кровь круто рисовалась, как-нибудь интересно. И там у нас будет ресерч, и мы попробуем сделать. Не думаю, что получится. Шансы низкие. У физики есть поверхностное натяжение у жидкости. И мы хотим его, короче, использовать при создании капель крови. Чтобы, короче, когда ты бьешь в лицо, например, у тебя летит кровь таким. И обычно это просто спрей из баллона, как бы выглядит. А мы хотим попробовать сделать так, чтобы у тебя летели капли, они там как-то комбинировались красиво. Ну, в смысле, соединялись в большую каплю, разделялись на маленькие капли и так далее. Вот там как раз-таки используется много физики. Не думаю, что получится.
В этом плане, ну, тебе нужны что... безумцы какие-то, потому что у них недавно выходил фильм про разработку Тлоу второго. И там как раз-таки рассказывается про то, как они, значит, там, лили кровь на песочек, чтобы смотреть, как она растекается. И если в игре выстрелить в ногу, то там красивая кровь начинает растекаться по штанине. Факт. И для этого нужно вот как раз-таки это все сначала вживую, значит, посмотреть. Там, намочить ткань, намочить там
сначала землю. Выстрельнуть геймдизайнеру в ногу, посмотреть, как у него там кровь.
Не, а так-то, если что, над Тарковым, когда я работал, там был этот тепловизор, и у меня было в офисе 5 тепловизоров разных. Я ходил, смотрел, как он работает. Тогда, типа, знаешь, из такого, из интересного, у тепловизоров в реальности, если ты смотришь на окно, на стекло, ты не видишь сквозь стекло. Никогда. У тебя, типа, я забыл, какие-то лучи там, какие-то частоты не проходят сквозь любое стекло. Но во всех играх это работало так, что видно через стекло. А, и тогда мы такие, о, так можно сделать так. И как раз-таки вот это из такого прикольного геймплея в моей работе было, что у меня не видно было персонажа через стекло.
Прикольно. Да? Ну, то есть в Таркове получается... реализовано, как в реальной жизни.
Да-да, я помню, еще были комменты на Reddit, типа, о, нифига, как в жизни? Спасибо, наконец-то кто-то не сделал это все верно.
А другие чуваки такие, блин, тут баг, не видно.
Да-да, а еще был, короче, тепловизор, мы делали тепловизор, типа, старый, и у него, знаешь, FPS было, типа, не 30, а 15. Ну, типа, специально, то есть, там, короче, оптический прицел с тепловизором стоит сверху. И когда ты в него смотришь, там у тебя FPS 15. И так сделал, ну, типа, по дизайну. Он в жизни так плохо работает. В жизни с низким FPS. Я помню, что были комменты, типа, о, а что у вас баг? Что он лагает? А он специально лагает. То есть у тебя тут, типа, висел на нем пост-эффект, конкретно на нем. И он, типа, специально скипал кадры какие-то. Так что и так будет. А про Last of Us, если сказать, то у них же... очень большая именно работа художников есть. У них, ну, типа, у них доступ есть к огромному количеству художников, поэтому ты можешь там очень сильно заморочиться в плане крови, нарисовать ее или там что-то. Вот. У них, короче, весь мир создан хорошими художниками больше, чем технологиями крутыми.
Ну, то есть вы хотите это реализовать физически, короче, условно, да? Чтобы
да.
Прикольно.
Ну, это попытка такая. То есть, типа, поэтому, например, для меня... самое крутое именно с графической стороны игрой будет пока что, на текущий момент, Red Dead Redemption 2. Вот у нее как раз-таки с позиции технологий, как люди подходят к, там, к реализации штук, она вот как раз-таки именно такая задротская, а не вот именно со стороны давайте нарисуем красиво.
Как тебе, кстати, игры Тодда Говарда?
Ой, нет, Starfield отстой. Не, ну я вообще мало
не люблю. Не, с точки зрения, там же все просто дрочат именно на движок, потому что у них свой кастомный движок, на котором, значит, нереально круто реализована физика. И вот эти все мемы, там, как картошка высыпается из коробки и все остальное. Именно вот с точки зрения технической, как будто бы у них круто проработанный движок. Но когда ты как обыватель смотришь на это, типа запуская игру, такой, ну что это за говно? Почему здесь везде загрузки? Почему лица какие-то странные? Что с модельками и так далее?
Не, так у тебя может быть, знаешь, суперкрутой движок, который делает все круто, но если у тебя плохая игра, то никто не увидит твой движок. Так и смысл твоего движка. Ты все равно игры делаешь. Ну то есть, типа, ты не делаешь тех демки, ты ничего не делаешь.
Ну, единственное, где это правило не работает, это Metal Gear 5. Типа, ты видишь, блядь, что это охуенный движок, что он отлично работает на PS4, там 60 FPS и очень крутой графон, но это хуёвая игра.
Ну да, да, вот. Типа, зачем мне плохая игра, которая не, ну, типа, не играется?
Угу.
Так что все равно игры-то это уже про, в какой-то мере про развлечение и искусство. Должно быть весело, круто и интересно наблюдать.
Да, а здесь же просто от тебя уже это не зависит. Ну, в том плане, что ты как технический специалист можешь делать очень крутой движок, чтобы он прям красочный, сочный был, а в итоге выходит да. Залупа какая-то, и ты такой, блин.
Ну, это не повезло. То есть, типа, вот у меня вот сейчас Фредерик, технический директор, он там очень долго работал в Avalanche. Но в Avalanche были хорошие игры, были, ну, типа, отстойные игры. А он работал на движке все время. Ну, тебе как повезет. Ну, и в целом тебе нельзя постоянно выдавать, типа, ну, знаешь, хороший результат. Все равно где-то, да, сделаешь что-то не так. Наверное, я даже не назвал бы студию, которая была все игры хорошие.
Да, просто именно технический специалист, он же не может прочитать там, не знаю, сценарий и такой, блин, это игра, над которой я хочу работать. Или ты знаешь конечный какой-то результат. Ну, то есть, условно, ты когда приходишь, тебе показывают вот кубы и говорят, вот мы хотим делать то-то, 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 должно получиться классно. И ты такой, блин, круто. Или тебе прям рассказывают концепт, то, что вот, значит, вот игра про это, мы будем делать так-то, так-то, в конце будет так, и ты сразу понимаешь, что, блин, должен быть хит там, или наоборот, блин, тебе, залупа так, какая-то, не хочу в этом участвовать.
Никто не может сказать тебе, знаешь, на самой первой стадии разработки, что будет.
Угу.
Вот все равно есть какой-нибудь концепт-арт, может быть, какой-нибудь концепт геймплея какой-то. То есть на кубах показывали концепт геймплея, например. А там на каких-нибудь презентациях показывали, как это может выглядеть, там, условно. Угу. Все. Ну, то есть, и ты такой, ну, потенциал есть, берем. Или там нет потенциала, когда не делаешь. Или, ну, ты же всегда же можешь уйти. Ну, у меня контракт, возьму, да уйду. О, окей, все, пойду другое что-то делать, если что-то не нравится. А так, ну, то есть, видишь, я же пока тут сижу 2 года. Значит, есть над чем работать.
А с Helldivers ты ушел, потому что просто предложение было лучше и захотелось поработать над Unreal'ом? Или просто наскучило работать с движком?
Там меня наскучило работать с движком. И там еще была проблема у Helldivers, ну, у Red Hat в целом, у них проблема с менеджментом была. У меня есть, короче, иногда, когда, знаешь, работаешь без планирования, там был, короче, такой период, когда не было прям планирования нормально, и мне в нем очень тяжело работать. Я не знаю, ну, типа, у меня низкая мотивация становится, я очень мало начинаю делать, если не знаю, ну, типа, вот есть дедлайн, вот надо это сделать, или там вот мы планируем это сделать через полгода, очень тяжело. Или когда и в этот же момент мне дают заниматься самопланированием. Короче, да, там такой был, знаешь, у меня фрустрация от работы. Я подумал, ну, не, ну, можно и уйти. И тогда я, да, взял и ушел. Появилось вот это вот предложение. Ну, там забавно было. Я должен был ехать работать в Корею вообще, в Крафтон. Uh-huh. Над новый проект их. И вот у нас вот в Liquid Force я сижу сейчас. Там есть у нас... рекрутер, и он мне писал в LinkedIn, типа, ну, пойдем на ужин сходим, ну, что ты, не надо, пойдем. И я ему, типа,
недельки. А это он, на который вот они недавно показывали, или вообще какой-то неанонсированный проект?
В Крафтоне?
Да.
А я не знаю, что показывали.
Ну, типа Sims. Типа Sims, да,
вот. Не Sims, нет, не Sims. На другую. Еще не видно было. Короче, он меня звал на ужин, я 3 недели отказывался, потом меня все-таки позвал. Я вот пошел на ужин, ходил с техническим директором и сел, а они меня такие, ну, давай, приходи. Я говорю, ладно, приду. И так вот там они потом мне показали игру и так далее, пособеседовали меня получше. И сказали, ну все, вот тебе оффер, приходи. Я говорю, о, оффер хороший, лучше корейского, беру. Ну, типа, там потому что я как раз-таки был момент, когда я хотел и на Unreal поработать еще, и поделать синглплеер игру.
Uh-huh.
Устал, потому что от мультиплееров. У них какой-то тут есть. Другой вайб разработки. И хотел посмотреть, что такое синглплеер. И
а в чем, кстати, отличие? Игра...
Ну, там вот, короче, когда игра уже лайв, прям вообще тяжело. А вот когда, короче, еще до разработки примерно одинаково, но все равно у мультиплеерного есть все равно, что у тебя, если это какая-нибудь сессионная еще штука, ты, короче, все время грузишься в одно и то же место. Тут, типа, или одну и ту же локацию. Очень, короче, очень редко ты где-то в другом месте бываешь, игровом. И в какой-то момент просто устаешь от этого.
Короче, репетативности в работе больше.
Да, просто проектом. Больше визуально. То есть работа, очевидно, может быть, какая-то такая же, иной момент в плане задач. А вот то, визуально я вижу одно и то же каждый день. Очень тяжело. А когда работаешь на синглплеере, особенно с самого начала, типа, ну там, знаешь, когда вот у меня серые кубы превратились в кусок города, я такой, ничего себе, круто. В этом проблема, я думаю, что... Ну, просто... И просто было интересно еще посмотреть, каково это работает в синглплеере. Никогда же не работал, поэтому... А в Корее, в Крафтоне надо было опять на мультиплеер. Такой, типа, еще и шутер ориентированный. Я такой, ну, не хочу. Вот, поэтому, да. На мультиплеерами сложнее сейчас, наверное, было бы работать. Но думаю, сейчас, после того, как 2 года порол на синглплеере, можно обратно мультиплеер. Играет все равно чаще мультиплеер, наверное, сейчас, чем синглплеер.
А как ты, кстати, как к этому играл? Относишься? Что, ну, условно, тебе больше нравятся коопные игры или сингл?
Наверное, в последнее время коопные, потому что часть же друзей у меня не рядом, и поэтому это какая-то такая, знаешь, возможность быть ближе с ними. Поэтому, я думаю, коопных игр много. Ну, им таких социально ориентированных какие-то прям. А в соло-игры
еще... Power World.
Ой, в Power World. Ой, не надо начинать. Мы, короче, сыграли в Power World. Такие, ну, сейчас закончим. В 3 часа ночи. Закончили в 8 утра. И так 3 дня подряд. Я аж в понедельник написал, говорю, я сегодня не могу работать. И я сегодня заболел.
А в чем феномен, кстати? Ну, вот ты как условно специалист. Из внутрянки, да, игровой.
Так.
И плюс любишь еще, как я понимаю, всякие выживачи, крафты и прочую историю. В чем феномен Power? Ну, чем он отличается от любой другой крафтильни в коопе?
Так там, ну, приколы же были. Но я думаю, вы же обсуждали, я думаю, про то же самое будет. Там есть рабы, там есть оружие, и там есть покемоны. Круто, все
заточено. Ну да, Monster Breeding очень много буста дал к игре, потому что очень много людей любят ловить и коллекционировать монстров.
Да, вот, да, это же про это.
Вот и все, это так работает. Ну, мне почему-то никогда не вкатывало, и даже в детстве, когда я играл на первом геймбое там у друга в покемоны, и мне что-то не вкатывало ловить их, я просто любил мультик смотреть. А челу очень нравилось коллекционировать, там у меня вот их 151, там вот, или там 140, сколько-то мне еще там таких осталось, поймать там в той зоне, пойду, буду ловить. Поэтому тут вот в этом вся
там же
фишка.
Потом еще начинается дрочь не просто поймать покемона, а поймать покемона с лучшими характеристиками.
Ну, шайника, да.
Не только шайника, там же все покемоны отличаются. Типа у кого-то чуть больше резиста, у кого-то чуть больше урона, и ты, короче, прям начинаешь дрочить. И поэтому мне странно всегда было, что в покемонах нету какой-то вот арены, да, там мультиплеерной, в которой ты можешь прийти и потом сказать, блин, вот у меня лучшие покемоны, я тебя сейчас выебу. А в Power World плюс-минус есть эта история с PvP.
Не, ну они там еще планируют PvP добавить в целом в Power World когда-то. Будет отлично. Не, в Power World отлично вообще все было. То есть, если говорить про какие-то характеристики, мы в какой-то момент построили чистое место, где они спариваются, 6 мест для спаривания. Что-то типа мы там сделали 150 драконов новых. Поэтому, чтобы найти того, у которого были отличные характеристики.
150 драконов, дрочить одного, чтобы характеристики...
Да-да, все ради этого. Знаешь, как весело было.
Ты бы собаку. Ну что, будем потихоньку, наверное, завершаться.
Да, часок уже записались. Супер, спасибо большое, что пришел. Было очень интересно
очень
про внутреннюю разработку, потому что такого часто не хватает. И, как я уже говорил, твоя работа важна, но не всегда заметна для обычного человека. И кажется, что типа так и должно быть. Вот. И классно, что ты поведал всякие прикольные инсайдики.
Да, без проблем. Всегда приятно сходить на подкаст. Ну, приятно.
Когда выйдет новая игра, до которой ты работаешь, еще раз тебя позовем.
Ну, это не скоро будет, конечно, но Ладно.
Ну, вот жди приглас тогда. На релизе. Я вчера PlayStation взял, вот ты бы их